В эфире программа «Радио Свобода. Лицом к событию». Говорим об истории как о политическом оружии Владимира Путина. Данное сообщение – материал, созданный или распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, или российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. В гостях у нас будет сегодня профессор-историк Андрей Зубов. Ну, а я напомню о событиях последних дней. Российская армия предприняла десятки попыток прорвать оборону Украины в Харьковской, Донецкой, Луганской, Запорожской областях. Тяжелые бои шли на Северском, Авдеевском и Бахмутском направлениях. В связи с ракетными ударами по инфраструктуре в Украине проводится веерное отключение электричества. А на этом фоне мы видим, как в России неофициально отмечают день 7 ноября. Это очередная годовщина Октябрьской революции, она же большевистский переворот. А 4 ноября был официальный день. Праздник народного единства, совпадающий с праздником Казанской иконы Богоматери. И отметили его не как раньше, но чуть скромнее.
В году 4 ноября на Красной площади не было шествий и митингов. Владимир Путин выехал из Спасской башни Кремля в бронированном лимузине, чтобы возложить цветы к памятнику Минину и Пожарскому. Затем президент России отправился в Манеж на выставку «Украина на переломах эпох», где прошла его встреча с историками. Авторы экспозиции, используя названия «Малороссия» и «Новороссия», утверждают, что никакой Украины до недавнего времени не было. Ее выдумали враги России, а украинизацией якобы исконно русских территорий занимался сам Ленин.
Ленин, создавая Украину в тех границах, которые, Украинскую ССР в тех границах, которые она была, и внедряя вот эту политику украинизации, ошибался. Он пытался заигрывать с большевиками, которые исповедовали националистические взгляды.
На федеральных каналах отмечали День народного единства по-своему. «Россия-1» показала сюжет о праздничном митинге в Волгограде, на котором танцевали лезгинку. Хотя некоторые участники и понимали, что время не самое праздничное.
Праздник сегодня. Не время праздновать, но дату именно эту сегодня надо отмечать.
В аннексированном России Крыму региональное отделение ЛДПР устроило концерт, на котором депутат Николай Волков призвал всех трудиться на благо фронта.
У каждого на своем рабочем месте его Бородинское поле сражения, его Куликово поле, его Сталинград. Каждый должен делать все для того, чтобы наша Родина победила.
Патриарх Кирилл 4 ноября в Александро-Невском скиту в Подмосковье прочитал проповедь, утверждая, что враги пытаются расколоть народ.
Искренне убежден, что сегодня стремление расколоть единый народ исторической Руси, противопоставить одну его часть другой, посеять ненависть к нашему общему прошлому в умах и сердцах, питается антихристианскими побуждениями, желанием вытравить из человека образ Божий, поработить людей власти греха и порока, сделать исключительно субъектами глобального рынка и потребителями материальных благ.
Не оставил россиян без поздравления Дмитрий Медведев, который написал, что Россия воюет с Украиной, чтобы победить сатану.
Ну, о медведевской экзотике мы еще поговорим. И вопрос Андрею Зубову. Андрей Борисович, ну вот удалось ли власти России не просто заменить праздником 4 ноября коммунистическое 7, но и создать какую-то свою новую версию исторической памяти со своими особенностями?
Я думаю, что одного власть добилась, безусловно. Это 7 ноября в обществе хорошо подзабыто. Его помнят только коммунисты, а в основном население равнодушно к этому дню. Это дата, которая, в отличие, там, скажем, от каких-то церковных праздников или Нового года, не находилась в душе народа, была навязана ему коммунистической идеологией, рассматривалась как шанс выпить, закусить и отдохнуть. Она исчезла действительно вместе с заменой этого дня на 4 ноября. 4 ноября должно было стать великим днем. В свое время он замышлялся совсем не как день победы над поляками, а день преодоления распри, гражданской войны в самом русском народе, потому что, как известно, 4 ноября, ну или 22 октября по старому стилю, различные группы русских ополченцев и пришедшие из Нижнего Новгорода с Пожарским, с князем Дмитрием Пожарским, и казаки, которые пришли с Дона. Вот они все разговаривали друг с другом, и они все перед лицом действительно необходимости освобождения Москвы и России перед опасностью внутренней смуты после многих лет гражданской фактически войны, которая была в России, по крайней мере, с 1610 года, они объединились именно в этот день, и объединила их молитва Казанской иконе Божией Матери и клятва единства. Ну, после этого очень быстро, как известно, и поляки покинули Москву, и царь был избран в феврале 1613 года, и произошло действительно невиданное, неслыханное возрождение страны, которое уже предполагали, что она не возродится никогда. Так что так думали когда-то этот праздник, что после всех распрей и конфликтов, которые были в России в 20 веке, после всех трагедий произойдет объединение русского народа, народов России, потому что и тогда, во время смутного времени, это были не только этнические русские, это были многие народы, народы поволчьи, которые тоже участвовали в этом процессе освобождения страны. Но ничего этого не получилось. Этот праздник не привился. С самого начала его стали активно продвигать как праздник воинской славы, как праздник военного триумфа над другим народом, над соседним народом. И в итоге и это никого особо не волновало, и другое не понимали, и 4 ноября не стало праздником. То есть можно сказать, что вот этот период 4-7 ноября изглажен из памяти народа, а жаль. Потому что 7 ноября – это, конечно, день скорби. День скорби, поскольку значительная часть русского народа, ну, говоря суммарно, сделала выбор тогда в пользу большевиков, в пользу революционных партий, что и показали выборы по учредительное собрание ноябрьские 17 года. И это предопределило трагедию России на целое столетие до сего дня. С другой стороны, никакого национального единства не получилось. Народ расколот, более миллиона людей сейчас уехало за границу, не после 24 февраля этого года, не согласных с агрессией, которую Путин осуществляет в Украине. И я думаю, что в стране восстановлена диктатура. То есть все вместе взятое говорит о том, что проект провалился. Провалился полностью. Остался только Путин с букетом роз на Красной площади у бронированного лимузина.
Да, ну вот ЦИОМ официальный, он выявил, что якобы 71% россиян придает Дню народного единства какую-то особую роль в повышении солидарности и согласия в обществе. Ну, поверить в это достаточно трудно. Ну, а вот на самом деле, на ваш взгляд, вот эти события времен смуты как-то актуализированы сегодня на фоне кровавой войны? Ну вот я бы заметил, например, что правление Ивана IV с опричниной и конфронтацией с соседями, оно как-то фактически замалчивается, как предпосылка смуты и в основе современного мифа. Это тезис как раз о победе над иностранной интервенцией. Ну, может быть, что-то еще вам, так сказать, пригляделось?
Нет, как раз сейчас дискурс, да, сейчас дискурс борьба с внешними врагами. Ну и если внутри, то с изменниками, которые вот призвали Королевича, на польского, значит, Королевича, сына Казимира, на русский престол. То есть это изменники, вот борьба с ними, борьба с изменниками, борьба с иностранными державами. Это сейчас доминирующий дискурс. К сожалению, люди в него верят. Но все равно это никаким праздником не стало. Конечно, опросы в ЦИОМ, они сейчас не стоят той бумаги, на которой они напечатаны. Но важно то, что у народа вообще нет положительного национального праздника. Положительного национального дня. Вот это к этому привела история, вообще современная политика путинского режима. Дело в том, что, конечно, смута неотделима от правления Ивана IV. от той, в общем-то, неудачи, которую потерпел, ну, объективно, по-светски говоря, хороший правитель Борис Годунов, вот это все не получилось. И в результате народ, сломленный опричниной, раздавленный ею, изувеченный, с бессмысленной, конечно, войной, с орденом, с той же Польшей, вот этот русский народ, он и стал в конечном счете причиной смуты и жертвой смуты одновременно, как и в начале 20 века русский народ стал и причиной революции, и жертвой революции. Это слово еще не сказано. Я уверен, что оно будет сказано. И объективно говоря, 4 ноября неплохой день для национального праздника, но только в контексте вот именно такого прочтения истории. Никакого триумфа над иностранцами там быть не может. Тем более, что всей политикой Романовых первых после восстановления династии, после установления династии, так будет правильно сказать, была политика установления самых хороших отношений с Польшей, вечного мира с Польшей, который был, конечно, еще заключен. Сначала Гиуменское перемирие, но потом и вечный мир. И вообще до Петра, можно сказать, главный тренд русской политики – это полонизация. Россия хотела войти в Европу, уподобляясь Польше. Вот эта линия и самого Алексея Михайловича в поздний его период, потом линия Федора Алексеевича, Софьи Алексеевны, ее фаворита князя Василия Голицына. Все было перечеркнуто Петром, который, естественно, повел Россию другим путем, поднял ее на дыбу. Так что не антипольский тренд, а наоборот, если угодно, польский пример. Вот что отличало Россию в 17 веке.
Ну, а если перейти от одной смуты к другой, если говорить о 7 ноября, а почему, на ваш взгляд, империя свалилась в революцию, которая завершилась установлением большевистской диктатуры, куда более жестокой, чем царизм последних Романовых? Что помешало реформам, которые шли полвека после отмены крепостного права? Не удалось стабилизировать страну на этом пути?
Знаете, это вопрос философ, Михаил Владимирович. И я вот сейчас, когда читаю лекции Бурно, я именно ему посвящаю эти лекции. Почему так произошло? Я думаю, что главная причина четко была сказана в свое время Столыпина, что нам нужно 20 лет мира. И это совершенно понятно. Дело в том, что 20-й, вот, великие реформы, которые начинает Александр II и целая плеяда замечательных людей, собравшихся вокруг него и вокруг там, великого князя Константина, вокруг великой княгини Елены Павловны, это были люди, которые совершили невероятное. Понимаете, Россию, абсолютно замороженную Николаем I, они превратили почти в современное государство со свободным народом, причем народом, имеющим землю, имеющим частную собственность. Это был главный принцип Николая Милютина – освободить крестьян с правом и уже с наличием у них в руках частной собственности. Современный, по тому времени, самый современный суд, независимо от императорской власти. Фактически, это был первый институт вне власти абсолютного монарха. Это суд. Судья назначался, но снять его не мог даже царь. Он был несменяем. Суд присяжных. К тому же, в отличие от сегодняшнего дня, судом присяжных судили подавляющее большинство преступлений. И мы знаем, что выстрел Веры Засулич, Федора Трепова, он был судим тоже судом присяжных. Хотя это политическое дело, да, и Вера Засулич была оправдана судом присяжных. То есть это, земское самоуправление, городское самоуправление, реформа, колоссальная реформа образования. И, наконец, попытка создать предпарламент фактически графом Ларисом Меликовым в последний год царствования Александра II. То есть это была огромная сумма реформ, которая дала невероятный подъем русской жизни, динамику русской жизни, невероятный подъем экономический, очень быстро, кстати говоря, несмотря даже на бессмысленную, простите, я знаю, что многие со мной не согласятся, но на бессмысленную русско-турецкую войну 1977-1978 года, которая была не нужна, несмотря на это, несмотря на то, что эта война затормозила экономическое развитие России, Россия преодолела этот процесс торможения и продолжала развиваться дальше очень быстро. И вот при этом колоссально быстром развитии сознание общества не успевало за развитием экономики. Это известный феномен. И единственный способ в этой ситуации, чтобы не было смуты, потому что сознание было более консервативно, ну и, соответственно, оно было более открыто различной агитацией, да, политических сил, в том числе радикальных политических сил. И вот единственный способ, чтобы это не произошло, это мир. Чтобы в мирное время спокойно наживались богатства, осваивалась собственность, люди привыкали к самоуправлению, потом с 6-го года к парламентаризму, к свободной прессе. И действительно за 20 лет примерно смена поколения и стабильная уже современная европейская конституционная монархия и современное государство. Но вот эти 20 лет мира Николай II не дал России. Он должен был следовать завету, да и хранить Столыпин. Но он, к сожалению, его не хранил. Он хотел бы отставки и не следовал его завету. И из-за происков на Балканах, происков сербов на Балканах, которые мечтали о Великой Сербии, началась Первая мировая война, в которой Россия согласилась быть защитником балканских народов вновь, как в 1977-1978 году. Война в условиях неподготовленного народа, народа, разбалансированного очень быстрым социально-экономическим развитием, эта война оказалась роковой. Народ был падок до необразованный еще фактически народ, в котором две трети даже призванных в однофронт мужчин были неграмотны. Этот народ не смог пройти мимо агитации радикальных партий, которые, конечно, ругали в лицо, как все время народники говорили, мы вам рассказываем, а ваше верить, слушать или ваше дело слушать или не слушать. Вот, собственно говоря, опять же, народ послушал, поверил, что будет у него земля, мир, хлеб, заводы. В итоге, понятно, выбрал социалистов, в итоге не получил ничего. Разумеется, он судим большевиков, потому что другие социалистические партии, хотя большинство было за эсерами, они не смогли проявить себя как политическая конструктивная сила. Они были отстранены большевиками от власти после разгона учредительного собрания. Но у меня есть глубокое убеждение, что эсеры тоже вряд ли бы построили стабильное политически эффективное государство. Помню тот шлейф, который тянулся за ними. Так что, на мой взгляд, вот этот роковой выбор народа обусловлен двумя вещами. Одной вещью объективной и, в общем, положительной – это быстрое развитие. И второй – это субъективной, отрицательной – это политический авантюризм монархии, элиты и во многом самого народа, который, как и в 1977-1978 году 19 века, жаждал новой войны. Народ жаждал войны в 1914 году, жаждал освобождения братушек и по помощи им на Балканах. Ну а в итоге вот произошло то, что произошло.
Андрей Борисович, ну вот после 24 февраля 22 года видится ли вам причины тех катастроф, которые происходили, несколько иначе? Не недооценили ли исследователи, историки в трагедии революции, так сказать, влияние имперского фактора? Но даже если обратить внимание на события с самого начала 18 года, первая большая война большевиков велась именно против Украины, где у власти были местные социалисты-автономисты.
Да. Да-да-да. Да, совершенно верно. Первая война велась против Украины, и вообще разгон учредительного собрания, он заставил очень многие народы, которые участвовали в выборах учредительного собрания, тех же украинцев, тех же эстонцев, латышей, попытаться объявить независимость и уйти от диктатуры большевиков. После разгона учредительного собрания никакой веры в это уже не было. Что касается имперского синдрома, то я бы не стал... То есть, понимаете, имперский надо понимать в двух смыслах. В смысле Российской империи это Ленина совершенно не волновало. Для Ленина не было границ Российской империи. Никаких. Для Ленина границами его империи был весь мир, что, собственно говоря, и доказывал герб Советского Союза. Земной шар с наложенным на него серповым молотом. Всемирная революция. Вот что одухотворяло и Троцкого, и Ленина, и всех его их подельников. Они были уверены, что они смогут завоевать весь мир. Россия только первый, можно сказать, шаг на этом пути. Но поэтому империя в смысле власти, принудительной власти над народами, над миром, над людьми, да, имперский синдром. Но в смысле восстановления Российской империи, чепуха, никакой этой мысли у Ленина не было. Он мыслил намного шире. Просто Российская империя была лобильным куском пространства, очень большим, к тому же 1/6 частью земной суши, который привык к единовластию Санкт-Петербурга, и его легче было привести к новому единовластию не ради восстановления империи, а ради создания хорошей платформы для распространения революции на Запад, на Восток и на Юг. В этом смысле никакой, понимаете, такой принципиальной ненависти, как у Путина, к украинскому народу, у Ленина, разумеется, не было. Он начал гражданскую войну в Украине, он начал ее в Финляндии, он начал ее в Эстонии. Нынешний наш российский глава президентской администрации Вайно, он же потомок, по-моему, правнук или праправнук Анвальта, то есть этого коммунистического деятеля, который пытался завоевать Эстонию в 18 году. Так что это не совсем то, что сейчас понимают. Сейчас, да, уже Сталин был ушиблен идеей империи. Молотов, как известно, в своих беседах с Чуевым вспоминал, что они со Сталиным с глубоким удовлетворением восприняли присоединение, вот пакт Молотова-Риббентропа и присоединение Прибалтики, Бессарабии в 40-м году, части Польши, что да, вот мы восстанавливаем Российскую империю. У Ленина не было этих идей. У него была идея «Моя империя весь мир».
А Путин выступает в данном случае как имперский реконструктор, который пытается переиграть исторические события 20 века?
Конечно, разумеется. Причем в самом, можно сказать, плохом варианте. Дело в том, что 20 век, после всех трагедий Первой и Второй мировой войны и процесса деколонизации, который последовал за Второй мировой войной, я имею в виду британской, французской, португальской, испанской, нидерландской, бельгийской, ну и американской, независимость Филиппин. После этого мир стал другим. И мир не стремится к империи. Понимаете, ни бельгийцы не стремятся восстановить власть над Конго, ни англичане власть над Индией или Нигерией. Задача совершенно другая. Это равноправные горизонтальные отношения, какие мы сейчас видим в Европейском Союзе, где между Мальтой и Германией, в принципе, нет различий в сумме политических прав, юридических прав. Как в Соединенных Штатах, где Гавайи, Аляска, маленькие штаты, долгое время фактически колонии. они имеют те же права, что Техас, Калифорния, штат Нью-Йорк и так далее. Вот это современные горизонтальные структуры, то же самое, что это Содружество наций британское, где все эти страны от маленьких островов Тихого океана до самой Великобритании или Канады, они все равны. Вот этот принцип очень важный. Этот важный принцип, он не понят Путиным совершенно. Он рос как советский мальчик в мире еще начала 20 века, где вопрос вот этого присоединения земель был важен для всех, и для немцев, и англичан, и французов, все боролись за это. Разве что Вудро Вильсон предлагал уже новый проект, но он был тогда почти чудаком, хотя и лауреатом за это получил Нобелевскую премию. Я думаю, что трагедия Путина, трагедия его окружения, действительно трагедия, но которая привела к великой трагедии вот и России, и Украины, а всего постсоветского пространства, да и вообще трагедии мира, это в том, что Путин мыслит его окружение в категориях первой половины 20 века. Их никто не переучил. И также мыслит большинство граждан и России, и Белоруссии, боюсь, что и Украины, вот в категориях именно вот этой территориальной экспансии или национального этнического государства, что давно-давно устарело, давно сдано в архив во всем цивилизованном мире. Поэтому, конечно, он имперец, он агрессор, но он одновременно, и вы совершенно верно это сказали, Михаил Владимирович, одновременный реконструктор, который пытается реконструировать Российскую империю, как когда-то Гитлер пытался реконструировать Германскую империю.
Ну вот интересно, что он встречался 4 октября с историками из госучреждений и повторил, как сказать, суть своей концепции войны с Украиной.
Столкновение с неонацистским режимом России, столкновение России с этим возникшим на территории Украины неонацистским режимом было неизбежным. И если бы в феврале не были предприняты соответствующие действия с нашей стороны, все было бы то же самое, только с худших для нас позиций.
Ну вот здесь, мне кажется, мы видим, во-первых, оправдание превентивной войны, то есть то, что делали как раз национал-социалисты. Ну а во-вторых, попытка перевести вообще войну с Украиной в русло национальной Великой Отечественной войны. Ну и как у него это получается, на ваш взгляд?
Ну, вы знаете, это делали не только нацисты. Я хочу напомнить, что и Наполеон, напав на Россию, в июне 1812 года, тоже говорил о том, что если бы он не напал, то Александр готовил войну против него. Это практически все агрессоры так всегда говорят. И, по сути говоря, так же поступил Александр II, начав войну в апреле 1877 года с Турцией. Так что это обычная риторика, всегда лживая. Потому что если бы не я, то они. В общем-то, риторика подворот. Второй момент – это то, что, как он говорил не раз, там Украины нет, украинского народа нет. Но это полный абсурд. Понимаете, это потому что утверждать, что там, не знаю, британского народа нет, немецкого народа нет, польского народа нет. Ну, можно утверждать что угодно. Гитлер утверждал, что и голландского народа нет, а есть нижние немцы, нижнерейнские немцы. Ну, что ты поделаешь? Ну, это просто ложь. И то, что много людей повторяют за ним эти идиотские, в общем, исторические измышления, это очень печально. Я думаю, что многие из них, у меня души, но я думаю, тот же Мединский, прекрасно понимает, что это неправда. Все-таки хоть какое-то знание истории у него есть. Но вот это именно идеология, а простые люди, слушающие телевизор, они нас с вами, Михаил Владимирович, они в это верят. И так легче жить. Вот так бы я сказал.
Ну, у них есть такой прием. Вот с одной стороны, действительно, Путин говорит там о фактически о жизненном пространстве, о борьбе за территорию и праве брать их силой. С другой стороны, все-таки в этот раз он начал говорить, что с уважением и теплотой относится к украинскому народу. Но есть еще один ход, который вот действует на очень многих людей, мне кажется, в этой войне пропаганды.
Да, сейчас тоже непросто. Трудно и горько еще и от того, что сражается друг с другом, по сути дела, один народ. По сути, противостояние идет внутри одного народа. Так же, как это было после потрясения 1917 года. Людей снова стравили. Тогда иностранные державы грели руки на трагедии нашего народа. Им было плевать и на белых, и на красных. Они преследовали свои интересы, ослабляли и рвали историческую Россию на части.
Ну вот как вы относитесь к этой концепции, так сказать, суперэтносов, в которые входят и русские, и белорусы, и украинцы, за которые цепляется Путин, вот пытаясь превратить, так сказать, свою войну в некий вариант гражданской, что ли, войны?
Ну, это, естественно, бездна, потому что, понимаете, есть, конечно, суперэтносы, есть языковые семьи, есть индоевропейские народы, но тогда Путин может сказать, что вот все народы, которые говорят на индоевропейских языках, от англосаксов до, не знаю, хиндустанцев, это все один народ. И кто его будет объединять? Путин его будет объединять? Или англосаксы, или хиндустанцы? Это вот вопрос. Понимаете? Ну, а может быть, все славянские народы один народ? И поляки, и чехи, и сербы, и болгары, и русские, и украинцы один народ? Понимаете, почему, собственно, он вот поставил планку на восточнославянских народов? Не на индоевропейских, не на балтославянских. Есть такая тоже общность лингвистическая. Балтийские языки, литовские, латышские, они ближе к славянским, чем все остальные. И не вообще славянские. А вот он решил планку поставить на восточнославянский язык. Но это глупо. Понимаете, это потому что поляки сказали, что все западные славяне, они поляки. И чехи поляки, и словаки поляки, и лужичане, которые живут в Германии, они тоже поляки. Ну, слава богу, поляки так не говорят. Вот поэтому заявление Путина неумно. Оно не соответствует никаким в этом смысле серьезным построением. Да еще никто ведь не сказал, что один народ должен жить в одном государстве. Но совершенно очевидно, что австрийцы говорят на немецком языке. Но никто не собирается сейчас объединять Германию и Австрию. Значительная часть Швейцарии говорит на немецком языке. Никто не собирается Швейцарию объединять с Германией. Соединенные Штаты, Великобритания, Канада, Австралия, Новая Зеландия говорят на английском языке. Но никто не собирается их объединять в одну страну. Поэтому все эти разговоры о том, что один народ, одна земля, это чепуха. Это в общем, такая шовинистическая глупость. Мир давно это преодолел. Да, было время Сарджамента в Италии, время объединения Германии. То есть это середина, середина в широком смысле этого слова 19 века до 70-х годов. 40-е, 70-е годы 19 века, когда действительно многие нации Европы объединялись. На самом деле итальянцы были не все уж не так едины. И в Милане говорили на другом языке, чем в Неаполе практически. И немцы были не так едины. И в Берлине говорили совсем не на том языке, на ком говорили в Баварии. Но тогда была вот эта условность национального единства применена. Но это все давным-давно ушло в прошлое. Идея «одна нация, один народ» – идея, которая только может быть в музее идей. Ей сейчас жить нельзя. Путин ей пытается жить. Кто-то его, я не знаю, сам ли он дошел до этой мысли, кто-то его возбудил в этом отношении. Но это абсолютно абсурд. Второй абсурд, который вот в этом фрагменте мы все услышали, это проблема гражданской войны. Тогда, в 1917-1922 году, и сейчас, кстати говоря, в эти дни ведь мы отмечаем конец Белого движения, столетие конца Белого движения. Именно 22 октября 1922 года из Владивостока ушла эскадра адмирала Старка, последняя эскадра Белой России. И одновременно белые части последней ушли через китайскую границу в Уссурийском крае. Так что 100 лет как закончилась гражданская война. Но это была гражданская война не между там, русскими и украинцами, не между русскими и белорусами. Это была гражданская война, в которой, с одной стороны, были и русские, и белорусы, и украинцы. Да, непростых отношений друг с другом, но, тем не менее, те, кто отстаивали право на частную собственность, на достойную жизнь, на свободную религию. И, с другой стороны, это были коммунисты, безумцы, которые стремились все присвоить себе и собственность, и запретить Бога, и запретить всякую свободу в своей стране, и всякую экономическую деятельность. И вот между этим шла борьба. Это была борьба за достоинство и свободу человека. Она разделяла сам русский народ, разделяла часто одни и те же семьи. И разве можно об этом сейчас сказать сейчас? Сейчас война идет... Да, я знаю, что некоторые люди, даже те, кто сочувствует Украине, говорят о том, что это гражданская война, но я не считаю так. Я думаю, что это обычная классическая межнациональная война между двумя государствами, одно из которых хочет захватить другое. И украинцы в этом смысле не защищают Россию, а защищают сами себя. Не борются за лучшую Россию, а борются за право оставаться Украиной. Да, среди них есть немало людей, которые говорят на русском языке. Ну что ж, это вот реальность, этническая реальность Восточной Европы. Это ровным счетом ничего не значит.
Скажите, а какова тогда главная мотивация Владимира Путина? Вот он утверждал опять же что-то такое про опасную антироссию в виде Украины. И есть объяснение, что мотивация – это страх, что украинская демократия могла распространиться через границу, как бы как пример подорвать его собственный автократический режим.
Ну, понимаете, я не могу доказать ни это, ни обратное. Потому что для этого надо было залезть в голову Владимира Владимировича. Вот. Но мне кажется, я написал это в одном из своих текстов, в одной из своих статей в Фейсбуке. Мне кажется, что цели Путина другие. Они вообще никак не связаны напрямую с Украиной. Дело в том, что Путин, вот как он себя позиционировал в 2013 году, он хотел стать лидером мира, лидером всего западного мира. Но через его крайне правую часть, через его, если угодно, традиционалистскую, близкую по взглядам, часть, которая тоже не хочет Евросоюза, которая хочет национальных государств, которая, так, может быть, не очень явно ностальгирует по своим империям. Вот это то, что является Мари Ле Пен и вообще вот и французская крайне правая сила, то, что альтернатива для Германии. Вот он, собственно говоря, пытался стать во главе этих сил для всей Европы. Для этого надо было показать себя сильным, показать себя мачо, показать себя вождем. И завоевание Украины – это такая демонстрация, но подобная завоеванию Австрии там, или Польши Гитлера. Понимаете, ни Австрия, ни Польша, ни Словакия не были для него предельными целями. Предельной были целью – это мировой рейх. И то же самое для Путина. Он решил начать с Украины. Ну, попытки там в Сирии, в Грузии, они, в общем, конечно, были с его точки зрения мелковаты. Это была такая проба силы, разминка. Начать с Украины, Украина рухнет, весь мир увидит, какой он сильный, какой он страшный. И все правые партии, все правые силы будут выстроиться к нему, победят на выборах в Европе, и он станет законодателем мира таким образом. То есть Украина была не целью, а средством. Я почти в этом уверен. Средством его невероятных вселенских амбиций.
Но если говорить о том, что предлагается сейчас, некая идеология, которую собираются даже в письменном виде изложить и потом преподавать в вузах, есть некая мистика, вот типа выступления Медведева о том, что война – это способ остановить верховного властелина ада, какое бы имя он ни использовал. появилась некая установочная статья политологов из администрации президента, которые рассуждают о образе будущего России, России стране-пророке, мировом страже. Что это за мессианство, которое ни одну страну к добру, кажется, не приводило?
А вот это то самое, Михаил Владимирович, наши дорогие слушатели. Это именно претензия на мировое господство. Потому что это не претензия вот, победить Украину. Это претензия вот, стать во главе мира как некий новый духовный лидер. И этому патриарх Кирилл посвящает немало своих сил. И Дмитрий Медведев свои безумные разглагольствования в этом же направлении ведет. Что Россия – это тот самый удерживающий, есть такое место у апостола Павла в его посланиях, что значит, тайна вот этого антихриста, она сдерживается, пока не убран из мира некто удерживающий. Мы никто не знаем, что это такое, это богословы спекулируют на этот счет. Но вот в данном случае речь идет о том, что вот Россия – это некий удерживающий всего мира. Ну и, естественно, консервативные ценности, которые Путин сам, конечно, ну какие у него консервативные ценности? Начни с себя. Ты что, всю жизнь прожил с одной женой? Ты честно воспитывал своих детей? Ты никогда не крал, не воровал? Ты никогда не убивал и не приказывал убивать своих врагов, своих соперников. Вот поэтому, говоря о традиционных ценностях, он лжет. Он сам им не следует. И так большинство людей, которые говорят о традиционных ценностях, к сожалению, сами этим ценностям не следуют. И какие традиционные ценности в Советском Союзе, которые ну, был, да и старая Россия, не ахти какой была, в смысле традиционных ценностей, а уж Советский Союз просто их попрал самым явным, демонстративным и гласным образом. И Сталин тот же соединитель, Берия. Я думаю, что это все вот разговоры, даже не знаю, как. Понимаете, если человек хоть немножко мыслит, здесь ли, в Европе или в Америке, он поймет, что это ложь. Так же, как тот же Трамп говорит о традиционных ценностях, а сам он разве носитель этих традиционных ценностей? Разве он следует? Вот это, к сожалению, обычная манера вот этих лживых правителей. Но цель одна, да, вокруг этих традиционных псевдоценностей собрать силу, которая будет контролировать весь мир. То есть некий такой, как я бы назвал его, консервативный интернационал. Но я подчеркиваю, что это все неправда. Эти люди сами первые нарушители тех ценностей, которые они проповедуют. И вообще никто не сказал, что эти ценности должны быть навязаны силой. Христос никого силой никуда не заставлял идти. Он предлагал путь, но каждый свободно его выбирает. И на самом деле главная традиционная ценность – это ценность свободы. Свободы человека ошибаться или не ошибаться, оступаться или не оступаться. Человек свободен. И ради хранения этой свободы живет человечество. А эти любители традиционных ценностей желают железной палкой всех загнать в ту, если угодно, в тот домик, в котором сами они не хотят побывать ни на один час. Вот это, я думаю, особенность путинского режима, путинской идеологии, и это не надо забывать.
А как вы оцениваете то, что происходит внутри России сейчас? Тут изменений-то много, и мобилизация, полувоенное положение, и какие-то координационные советы в дополнение к законной власти. Но и, в общем, самодержавие начинает модернизироваться, вводить новые репрессивные механизмы. Что, на ваш взгляд, принципиально меняется?
Ну, на мой взгляд, все, понимаете ли, все декорации либерального государства, это были именно декорации, при Путине либерального государства не было никогда. Вот, все декорации либерального государства развеиваются, их уже нет. Никто уже не сомневается, что это единовластная тирания. С другой стороны, к важнейшим факторам вот, нынешнего момента является то, что Путин не смог победоносно завершить какие-то разумные сроки войну в Украине. Он не смог ее завершить ни за 3 дня, ни за 3 недели, ни даже за 3 месяца. Война продолжается, и продолжается скорее как война, которую проигрывает Россия, чем выигрывает, потому что Россия ушла из-под Киева, теперь она оставила Харьковскую область, вроде бы готовится эвакуировать Херсон. То есть чисто в военном плане поражение следует за поражением. Успехи очень велики. И успехи, во-первых, страшно сомнительны, потому что в ответ на наступление украинской армии русская армия уничтожает мирное население, бомбит города, разрушает энергосистему Украины, оставляя миллионные города без тепла, света, воды. Это, безусловно, гуманитарное преступление, это преступление против человечности. И Путин теперь уже не стесняется это признавать, что мы мстим, это мы делаем. Раньше стеснялись, говорили, что это украинцы сами взрывают свои дома. Но теперь уже не стесняются, говорят откровенно о том, что это делает русская армия, русская авиация, русские ракеты. Я думаю, что вот эта проигранная война, война, которая все больше и больше проигрывается, она вызывает очень характерную, опять же, для историка известную реакцию, известное следствие. Это то, что все элиты, все группы элиты, консолидированные во время успешной войны вокруг вождя, все эти группы начинают враждовать друг с другом, обвинять друг друга в причинах поражения и бороться, в конечном счете, за власть. Потому что понимают, что лидер, который проигрывает, долго не устоит. В этом смысле мы сейчас видим ситуацию борьбы. Борьбы, в которой, как минимум, есть три силы. Это КГБ с Патрушевым, Бортниковым, с их наследниками, сыновьями Патрушева, которые хотят после Путина управлять Россией. Но КГБ провалился. Он говорил о том, как раз это же его, мне все сведения, что мы Украину положим на колени, поставим на колени за три дня, что украинское население, по крайней мере, к востоку от Днепра, все готово нас встретить цветами и поленицами. Вот. Все это провалено полностью. Вторая группа – это верные солдаты Путина, которые раньше исполняли его приказы и бросали в самые горячие точки, не жалея, естественно, не себя, а людей, которых они оплачивали. Это Кадыров с его чеченцами, и это Пригожин с его вагнеровцами. Ну и, наконец, это обычная российская армия, которая в основном-то и несет всю тяжесть войны. Понятно, ни кадыровцы, ни вагнеровцы не несут. Их мало просто. А и русская армия проигрывает. Проигрывает украинская армия, это позор. Она оказалась и плохо оснащенной, и разворованной, и бесталанные офицеры, генералы, все это вот проявилось. И она проигрывает. Хотя на самом деле проигрывает не катастрофически. Надо сказать, что все-таки по большинству направлений русские войска, именно обычная армия, отступает достаточно по-военному организованно. То есть армия показывает все-таки какое-то мастерство. Но разрушаемое много десятилетий, вынужденное сражаться в войне, цели которой, кроме Путина, никто не понимает, и КГБ, они, естественно, не могут воодушевить народ, а без воодушевленного солдата никакая армия победить не может в маломальски серьезной войне. Поэтому вот эти три силы, конечно, там есть президентская администрация, но у них нет вооруженных сил, у них нет своего как бы железного кулака, поэтому они все будут кому-то пристраиваться. Ну и общество, все более и более теряющее веру во власть по мере получения цинковых гробов, по мере отступлений, по мере неудач. Я думаю, настоящий социологический опрос, который будет проведен так, чтобы люди не боялись отвечать, покажет, что сейчас поддержка Путина и войны в Украине невелика. Но такого опроса провести, понятно, невозможно.
Ну вот здесь мы, конечно, не об этом сейчас спрашивали москвичей, но спросили о том, собственно, как они относятся к революционным процессам. Результат интересный.
Нет, конечно.
Нет, народ очень измельчал.
Народ, конечно, немножко озлобленный, так хочу сказать. Поэтому, ну, что-то будет.
Сплоченности у нас, мне кажется, не хватит на это. И рассвоение населения очень большое.
Я думаю, что ситуация не та. Оно надо?
Я не уверена, потому что вожаков нет.
Я думаю, что может.
Ну, а кто будет совершать? Ну, народ у нас инертный, лидеров у нас нет. Я думаю, что не способен.
Именно настолько кровавого нет. Возможно, больше демократически как-то через законы.
В зависимости от того, что будет на Украине, все зависит от этого. Выиграем, какая революция? Никакой революции.
Навряд ли. Лидера, который может что-то преподнести людям обычным, его просто нет.
Назрело время, пора уже.
Думаю, нет. Революция 17-го года на чем ожизилась? Когда верхи не могли, а низы не хотели. Правильно? А сейчас такой ситуации нет.
Нет. Все очень неизвестно и ничего не повторяется.
Я думаю, нет. Это не нужно.
Андрей Борисович, вот как вы относитесь к возможности того, что могут возникнуть какие-то стихийные процессы? Это в России в нынешней невозможно? Ну, или, может быть, есть какие-то группы, которые смогут через какое-то время стать драйвером перемен? Вот что вы скажете о будущем?
Вы знаете, даже ваш вопрос «Радио Свободы», он меня, надо сказать, так вот заставил задуматься о чем-то. Я не ожидал, что будут такие ответы. Ведь посмотрите, почти все ответы говорят о том, что вообще-то революция нужна. Смена власти необходима. Но только кто ее будет проводить, кто это будет делать. Нет лидера там, ну и так далее, и так далее. То есть есть запрос на сдвиг. Только 1-2 человека сказали, что революция не нужна в принципе. Ну и еще там пара людей сказали, что хорошо бы демократически там все это. Ну понятно, что хорошо демократически. Но если вот этот ваш стихийный опрос у бензоколонки, он репрезентативен, то значит русское общество процентов на 75-80, оно ждет революционного сдвига. Конечно, надеюсь, что он будет бескровный, но оно его ждет. Вот к чему привела война в Украине и политика Путина. Люди не удовлетворены нынешней ситуацией и хотят перемен, только не понимают, как это произойдет. Ну, вы знаете, скажу вам откровенно, и я не понимаю, как это произойдет. Но и я вместе с этими людьми в бензоколонке считаю, что практически неизбежно в той или иной форме очень серьезный сдвиг. Не просто от Путина к сыну Патрушева, а сдвиг, который качественно изменит нашу систему. Я даже не вижу альтернативы этому сейчас. Общество имеет ведь некоторую внутреннюю такую, ну, самозащиту. Вот оно хочет сохраниться, оно не хочет просто погибнуть. И вот чтобы оно не погибло, оно должно сейчас совершить это резкое движение. А уж как оно произойдет, в какой последовательности, здесь можно только гадать. Я думаю, ни один серьезный ученый не предложит вам некоторого сценария. Он просто невозможен.
Ну, власть же тоже чувствует, что есть подобное настроение. Значит, она будет принимать какие-то контрмеры. Это тоже мы должны понимать.
Ну, а какие она контрмеры примет? Единственная контрмера, как сказал кто-то очень разумный из опрошенных вами, это победить в Украине. Это действительно контрмера. Тогда на, я думаю, какое-то довольно большое время, может, даже на целое поколение или на полпоколения Россия успокоится. Но это же невозможно. Сейчас явно все идет к поражению. И Путин это понимает, поэтому он судорожно пытается там организовать какие-то правые движения в Европе, руки прочь от Украины. Вообще очень интересно. Здесь, в России, за то, что ты выходишь с плакатом «Да здравствует мир!» тебя сажают, а в Италии за русские или в Чехии за русские деньги малюются сотни и тысячи плакатов «Мы за мир!» хватит продавать оружие Украине и так далее. Вот. Так что он пытается переломить ситуацию в Европе, расколоть Европу и тем самым заставить Запад прекратить поддержку Украины. Ну и, соответственно, Украина не сможет сопротивляться России, как он думает. Вот. Он делает, что может для этого, но я думаю, что у него ничего не получится. И это единственный способ. Других путей нет. Сколько бы они ни болтали, сколько бы Мединский не врал ту историю, и Путин не рассказывал сказок, сколько бы Медведев не пугал бы сатанизмом, я думаю, результат будет один, который вы сказали все люди. Люди хотят, чтобы эти все товарищи убрались куда подальше. и раскрыли путь для какого-то нормального, опять же, люди не знают какого, но нормального, достойного будущего для них, для их детей и для всей нашей страны. Ну и, конечно, про них тоже.
Спасибо. Андрей Зубов был сегодня с нами в эфире программы «Лицом к событию».
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в